Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. В рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем говорить об эпохе Петра I. «Время и перемены». Слушайте продолжение.
Единственное совершенно антиреформаторское правительство за весь 17 век – это правительство Натальи Кирилловны Нарышкиной. Вот когда они пришли к власти, формально приведя к власти Петра, тоже на 5 лет. До 1693 года, когда Наталья Кирилловна умерла, вот с этого года Петр получил свободу рук. С 93-го года. Вот, в 94-м уже азовские походы.
Да, да.
Так вот, это единственный период, когда опять оделись в старомосковскую одежду, когда начали самвонов церквей проклинать все новшества, и когда сожгли на костре поэта Сильвестра Медведева. Формально за то, что он был человеком партии Софьи, но его могли вполне и элементарно сослать или так далее, а сожгли на костре по-средневековому. На самом деле ретроградов раздражала его деятельность как поэта и как преподавателя Славяно-Греко-Латинской академии. Крутейший антимодернизационный откат именем Петра. Интересная вещь.
Да.
Да. Вот. На Западе этот период иронически назвали правление министров. Ну, потому что правила боярского.
Ну, понятно, да.
Петр это запомнил, и, кстати, потом, что он будет очень резко действовать, тоже скажется.
Конечно.
Так вот, а вот Василий Голицын, что самое интересное, ну, от себя скажу, что после падения Софьи его сослали в Каргополь на север, и где он дальше жил частной жизнью и вскоре умер. Вот, поэтому он как бы в официозе был вычеркнут. Поэтому, например, в опере Мусоргского «Хованщина» он подан как ретроград, что совершенно не соответствовало действительности. А как он подан в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I», ну, откройте и читайте. Там это почти Троцкий, понимаете? Если Петр I – это почти Сталин, то Василий Голицын – это почти Троцкий, понимаете? Ну, Алексей Николаевич Толстой на его совести. На самом деле, вот сегодня историки, что интересно, и российские, и западные, оценивая деятельность Василия Голицына, пришли к потрясающему выводу, что это был в потенции реформатор не меньшего масштаба, чем Петр. И что самое интересное, что он предлагал более щадящий, более гуманистический вариант реформ, нежели тот, который получился. Но я скажу для слушателей один факт, который скажет все. Василий Голицын предлагал отмену крепостного права. В 1686 году, оцените. Вы все прекрасно знаете, что будет в реальности.
Да, когда мы ее получим.
Когда
реально
мы ее получим, и какой кошмар будет между этими датами.
Да.
У нас впереди обязательно будет разговор о русском крепостном праве. Слабонервных прошу удалиться, как говорится. Василий Голицын уже тогда предлагал путь совершенно другой. То есть это вот та альтернатива нашей истории, которая, к сожалению, оказалась отвергнутой. Может быть, в этой альтернативе не было бы такой помпезности, таких креативных, эффектных телодвижений, типа Полтавской битвы, там, и типа каких-то там Демидовых на Урале и так далее. Не исключено, что этого бы не было. Вот. Может быть, даже не было бы войны за Прибалтику при нем. А может быть, бы и была. Понимаете?
Не, ну что сейчас говорить? То, что было, вот, то
да.
было.
Но Салтычихи бы не было в нашей истории. Понимаете? И вот Петр приходит к власти. И вот теперь я бы хотел сделать такой, ну, небольшой как бы шаг в сторону, для того, чтобы понять все-таки, откуда растут ножки, что называется, вот у этой кричащей, совершенно трагической, разорванной противоречивости Петровского эпохи. Вот вы знаете, здесь тот еще случай, кстати, достаточно редкий, когда на исторические процессы начинают просто как бульдозерный каток действовать личные черты человека. Все логично, Петр – личность колоссального масштаба. Вот, причем, вы знаете, как потом фельдмаршал Александр Васильевич Суворов скажет о князе Потемкина. «Истинно велик был человек и в добродетелях, и в пороках своих». Вот это сказано про Григория Потемкина.
«Истинно велик».
Да. Про Петра это еще в большей степени сказано. Между прочим, отец фельдмаршала Суворова был в числе гвардейцев Петра. Интересный факт. Ну вот смотрите, как бы маленькая медицинская карточка. Во-первых, у Петра Первого был чудовищный букет болезней.
Да.
Ну, мало того, что он получил посттравматический синдром отхованщины.
Да.
Который, кстати, результат эпилепсии. Плюс у него была акромегалия, тяжелая гормональная болезнь, которая выражается в нарушении функций гипофиза, железы в мозгу, которая формирует физический облик человека. Но вы знаете, вообще у акромегаликов всегда какой набор? Огромный рост, немножко нескладная фигура, как у железного дровосека из сказки.
Да, это имеется в виду разговор о пропорциях.
Да, пропорциях. Это вот как раз облик Петра. Небольшая голова.
Да.
Вот, между прочим, кстати.
Высокий рост,
но, знаете,
крупные
вот,
ладони.
Да, памятники Петру панегирические, типа медного всадника, они его облик гармонизируют.
Ну да, да.
А есть же страшный карикатурный памятник в Петербурге, в Петропавловской крепости, работы Михаила Шемякина. У него есть памятники Петру за рубежом, а в России вот один. И на нем сидит длинный, как жертв, нескладный, с маленьким головой и безумными совершенно глазами,
да,
с кошачьей физиономией, вот такой, кстати, Петра в детстве называли котом. У Нострадамуса он, между прочим, зашифрован по одной версии под именем «Царственный кот из варварской страны». Интересный фактик. Вот. И совершенно безумным лицом. Вот. Дело в том, что у акромегаликов всегда проблемы с нервной системой. Но вот знаете, три самых великих акромегалика в истории человечества. Это Линкольн, Авраам Линкольн, Ганс Христиан Андерсен и Петр Первый. У них у всех троих были какие закидоны, смотрите. У Линкольна были страшные головные боли и дар пророчества. Он просто умел предсказывать события. Собственную смерть предсказал в деталях, даже в какое ухо ему выстрелят. Андерсен, оцените, писатель, писавший сказки,
сказки,
патологически ненавидевший детей. Он в этом самом в завещании написал, что если вы на моем памятнике хоть одного ребенка поставите, я воскресну и убью. Понимаете? Да. И трагикомический тормоз перед женщинами. Андерсен остался вечным девственником.
Да, да, да.
У Петра противоположная крайность. У него вообще не было тормозов. Ну, во-первых, неконтролируемая эмоциональность, а она еще чем усугубилась, он в детстве переболел менингитом, оцените, это при той медицине менингитом, сейчас можно концы отдать. Вот, и еще, как вы знаете, он со своими потешными полками устраивал маневры, они стреляли во время маневров горшками с горячей кашей из пушек, да. Отрабатывали военное мастерство на купеческих караванах. Купцы едут в Москву, да, выскакивают да. непонятно откуда взявшиеся подростки-тинейджеры, выкатывают пушки и начинают стрелять горшками с кашей.
С кашей.
Да, купцы разбегаются, а Петр кричит, да, кричит, Виктория, неприятель зад показал. Так вот, один раз этот горшок с ближнего расстояния улетел ему в лицо.
Ой-ой-ой.
Вот, но в любом случае он прямо в детстве, да, и гиперактивность. То есть то, кстати, чем сейчас каждый второй ребенок страдает,
да, да.
и с чем надо идти к психоневрологу. Петр совершенно не умел отдыхать. Отсюда его знаменитая патологическая работоспособность.
Но он и врачей, насколько я понимаю, тоже не особо, так сказать, баловал посещениями.
Это естественно, да. да но просто вот учитывая, что он самодержец, так сказать, его, как говорится, черт приведешь, понимаете? Да. Хотя медицину он уважал, и маленькая деталька, забегая вперед, скажу, у него был диплом врача у самого.
Да, да.
да. да. Так вот, но... Вообще, вы знаете, психоневрологи такой тип личности, который у Петра, называют очень забавным словом – гипоманьяки. Буквально лошадиные маньяки. То есть лошадиная работоспособность. Человек вкалывал по 18 часов в сутки, как сталинские зэки, совершенно не испытывая никакой необходимости как бы к релаксации. Более того, я вам скажу, когда Петр ближе к пожилым годам начал, вынужден был чуть-чуть сбавить обороты в своей активности, у него сразу началась депрессия. Вообще, знаете...
Ну, привычка
да,
страшное дело,
да,
потому
не,
что...
Вообще
да.
я могу сказать, что все тираны кончают депрессией. Иван Грозный закончил депрессией, Петр I закончил депрессией, Ленин закончил депрессией, Сталин закончил депрессией. Интересный факт.
Да,
да что-то в этом есть все-таки. Так вот... И вот эмоциональность Петра была совершенно неконтролируемой. Ну, например, он мог подвергаться диким приступам гнева. В это время он просто хватал меч, там, палаш, рубил мебель и гонялся за придворными.
Отчасти это свойство его характера, эмоциональности показано, так сказать, во многих и фильмах, в том числе великими актерами.
Да,
это,
естественно.
Это найдено.
Да, обратная сторона, такие же неожиданные для Петра патологические приступы страха. Кстати, Петр, вот уж кем, но трусом он не был. Понимаете, если он во время Полтавской битвы получил 3 пули в грудь, правда, одна попала в часы, другая в кирасу, третья в седло, отрикошетила, ни одного ранения. Но лез человек в самое пекло. Во время Гангутской битвы он, взяв саблю в зубы, пошел на абордаж в стиле фильмов «Одиссея» капитана Блада. Потом вспоминал, рядом со мной, говорит, 3 человек порохом разорвал. Понимаете, трусом он не был ни малейшей степени. Вот. Но дважды в жизни он... панический рациональный приступ страха, но знаменитый эпизод, который, кстати, принес ему власть, когда он узнал версию, что якобы Софья хочет подослать ему киллера, он, не одев штаны в одном нижнем белье, скочил на коня и ускакал 30 километров в Троице-Сергиеву лавру. Знаменитое бегство в Троицу, которое привело его к победе. Такие случаи у него потом несколько раз будут. И вот, да, прибавьте к этому печальнейшую детальку, которую никак нельзя обойти – алкоголизм. Ну, господи, в Эрмитаже сохранился личный самогонный аппарат Петра. Да, он любил все делать сам, в том числе и очищать спирт, понимаете? Так вот, есть версия, что его приучил к водке его домашний учитель Никита Зотов, который, кстати, Петр образование получил довольно средненькое, в отличие от Федора Алексеевича или от Софии. Видимо, не очень сильно его на трон готовили. Так вот, но и вот есть версия, что Никита Зотов сам пьянчушка, вот, и он не знал, что делать с гиперактивным учеником, и он ему наливал. Да. Но в любом случае...
Тем самым возбуждая в нем еще больше, знаете, вот на гиперактивность природную положить...
Так, первая реакция как бы чуть-чуть спокойнее, а потом еще больше.
Конечно.
Да. Вот. Но дело в том, что, опять-таки, чтобы не было никаких сенсаций, но лучше Алексея Константиновича Толстого не скажешь. Царь Петр любил порядок, почти как царь Иван. И также был не сладок, подчас бывал и пьян. Понимаете, история государства российского от Гостомысла до Тимашева. И, кстати, шикарное продолжение. Он молвил, мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец.
Да.
А это уже политика Петра конкретная. Кстати, с палкой он никогда не расставался. Вот, и пускал ее в ход по любому поводу. Так вот, поэтому, понимаете, вот тоже к вопросу о петровском времени. Можно сказать, пенцы гнезда Петрова, там, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин Пушкин, понятно. Да. А можно сказать словами академика Панченко, великого историка, антиэлита. Потому что, когда мы будем смотреть на сподвижников Петра, реакция, та же самая поляризация, то ли восхищение до небес, а то ли желание подавить рвоту, извините. Mm-hmm. Это как у Чехова, там, знаете, или там у Бунина, вот там, да, то ли севрюшечки с хреном, то ли повеситься. Там, да, понимаете, да, вот да. Что-то в этом духе. Петр I никогда ни о каких своих бастардах не заботился, большую часть их мы не знаем, mm-hmm. я больше скажу, мы сами можем оказаться его потомками. Вот. Но один бастард Петра очень известен, это впоследствии знаменитый русский полководец, фельдмаршал Петр Румянцев. Mm-hmm. Герой войн с Турцией эпохи Екатерины II, все знали, что это незаконный сын Петра I. Это просто, как говорится, уже, да и он сам этого не скрывал, он этим гордился, поэтому к вопросу о ВЦИОМ. Это очень сильно бросалось в глаза. Вот. Естественно, в глазах людей, которые, ну, всерьез относились к этическим проблемам, например, такие как староверы, вот, это был не бонус по понятным причинам. Петр вызывает вот такие эмоции. Да. Да, это же требует объяснения. Вот я и пытаюсь, чтобы человек вошел в контекст. Личность Петра сложнейшая.
Безусловно.
Причем я ни в малейшей степени не хочу дезавуировать. Я никогда не встану на точку зрения, скажем, славянофильских историков, включая Льва Гумилева, которые просто перечеркнули Петра. Mm. Знаете, ну у славянофилов логика какая, что Европа нам враг, России есть свой собственный путь, который, кстати, никто не сформулировал. Почему-то всегда на практике это апология тирании получается. Вот. И поэтому для славянофила, классического славянофила, даже не для Константина Леонтьева, кстати, а вот для классических славянофилов, там, не знаю, эпохи этого, Киреевских, там, Аксаковых, Хомяковых, или для современных деятелей типа Дугина-Проханова, к примеру.
Что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну, а продолжение беседы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. В рамках цикла «Православие и культура» мы продолжим говорить об эпохе Петра I. Время, жизнь и перемены. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.